Перевод и комментарии Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Я – сила сильных, свободная от страсти и желания. Я – половая жизнь, не противоречащая законам религии. О, предводитель Бхарат. Я – сила сильных, свободная от страсти и желания. Я – половая жизнь, не противоречащая законам религии. О, предводитель Бхарат. Это знание Абсолюта. Здесь Кришна говорит, кто он. Предыдущий текст был «разум разумных», «мощь могучих» и так далее. Ну, в этом стихе вот эти комментарии. Сильный должен использовать свою силу для того, чтобы защищать слабых, а не нападать на других. Половая жизнь, согласно законам религии Дхарме, предназначена для зачатия детей, а не для каких-то иных целей. Родители ответственны за то, чтобы воспитать своих детей в сознании Кришны. Конец комментария. Интересно, сам текст два предложения, комментарий три предложения. Такой вот лаконичный. И поскольку он маленький, я прочитаю его еще раз. Ну, снова все вместе. Я сила сильных, свободная от страсти и желания. Я половая жизнь, не противоречащая законам религии. О, предводитель Бхарат. Сильный должен использовать свою силу для того, чтобы защищать слабых, а не нападать на других. Половая жизнь, согласно законам религии Дхарме, предназначена для зачатия детей, а не для каких-то иных целей. Родители ответственны за то, чтобы воспитать своих детей в сознании Кришны. Конец комментария. Лекция будет называться «Четвертый принцип». Все знают, что такое четвертый принцип? Ну, практически все. На всякий случай я скажу, потому что есть несколько новеньких, которые могут не знать. Существует, считается, чтобы духовная жизнь проходила успешно, духовная жизнь. А что такое духовная жизнь? Духовная жизнь – это просто удачная жизнь. У нас у всех, вот у кого удачная жизнь, то есть он как-то состоялся, все нормально, значит, человек живет духовной жизнью. А если у него жизнь плохая, значит, не духовная. То есть человеческая жизнь, она духовна. Неудачную жизнь человеческую называют недуховной. Понятно, да? У него претензии к жизни почему-то, вот это значит, вот он как-то съезжает. И существует четыре регулирующие принципы, которые охраняют эту жизнь духовную. Как вот заборчик такой. Вот когда что-то садишь, и там, чтобы всякие звери не потоптали, там, не сгрызли, там охраняют. Ну, вот это вот четыре принципа. Какие четыре принципа? То есть принципы животной жизни, есть принципы духовной жизни. Принципы животной жизни, они есть у всех, не только у человека, у любого другого живого существа. И в принципе даже у растений. Вот. И даже у инфузории туфельки есть эти четыре регулирующие принципа. Это секс, оборона, еда и сон. Причем они в каком порядке? Смотрите, в каком порядке. Сначала оборона. Оборона, потому что если меня сейчас угрожает опасность для жизни, мне уже ни до чего, да? Самое главное унести ноги или куда-то спрятаться. Дальше.
Сон.
Потому что без сна человек быстрее умрет, чем без еды. Без еды он долго еще протянет, а если не давать ему спать, он просто погибает. То есть какой-то капремонт происходит во время того, что когда он спит, что он за день там отоспался, и все прошло, да? Удивительно, мы даже не предполагаем, а нами занимаются совершенно бесплатно, да, такое СТО называется, СТО, знаете? Вот. То есть никакая медицина не заменит, если ты не будешь досыпать, ну, то, что тебе Господь там вот это, называется иммунитет, называется как угодно, как тебя там ремонтируют, никакая медицина не сделает. И поэтому, если человек не досыпает, ему медицина может не помочь, потому что медики не заменят то, что во сне с ним делается. Дальше идет еда. И дальше идет секс. Секс. Не секс. Секс — это новенькое слово. Знаете, что такое секс? Когда оно возникло, от чего вообще? Секс — это секс от слова шесть. От слова шесть английского. А потому что вот когда христианские вот заповеди возникли как-то, да? Шестая заповедь — не прелюбодействуй. И люди стали говорить секс, 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 секс. То есть, в принципе, мы говорим, секс это вот как раз, ну, вот эта половая жизнь, а на самом деле секс изначально обозначает нарушение, то есть прелюбодеяние. Прелюбодеяние. Это вот, ну, такое слово прижилось, и мы себе как вот за... Вот. Если по вайшнавской традиции брать, то, то это как четвертая заповедь, уже не шестая, да? Вот. И важен ли это принцип? Да, важен. Почему? Потому что именно на нем спотыкаются все. Все. Потому что куда ни глянь, об этом все, все кричит, об этом реклама, об этом. То есть это есть такое слово, если у человека это через край идет почему-то, мы его называем, как мы его называем? Озабоченный. Слышали такое слово? Озабоченный. То есть если как-то люди как-то в рамках себя держат, а есть просто озабоченный. Он вот так вот. Считается это немножко стыдно. Немножко стыдно, потому что, ну, то есть это ты что-то как бы, что-то тебе не хватает, стыдно. Но если люди, они даже не могут вот это сдержать, и говорят, ты что, озабоченный, что ли, такой, да? Типа тебе что, не хватает? И, в принципе, озабочены все в разной степени. И регулируемая жизнь. Какая вот это? Четыре регулирующих принципа. То есть не то, что от этого надо отказаться, но это надо просто применять по назначению. Вот. Оборона. Там как раз я сила сильных, и там написано, силу надо применять для обороны, не для нападения. Если ты будешь применять силу только для обороны, она у тебя будет. А что такое сила? Да? Сила. Ты не устаешь. Ты не устаешь. Понимаете? Когда я начинаю нападать, потому что я уже защищен Господом. Грешный я, не грешный, я защищен. Мы не понимаем такой простой вещи. И сила мне должна для обороны. Раз, я говорю, что стоп, извини. Вот если я буду так, то с силой у меня проблем не будет. Силой. Я немножко остановлюсь, хотя это, потому что они связаны, сила. Потому что если вот тот принцип, я четвертый нарушаю, там вообще силы никакой не будет. Поэтому, смотрите, совершенно нужные вещи. Оборона нужна, потому что, ну, безопасность, да? Сон, конечно, нужен. Еда нужна. И когда у нас тут все в порядке, вот с этим, да? Ну, все в порядке. Отоспался, отъелся, никто не угрожает. И мы начинаем крутить головой. Да? Сразу же, да? Как только вот эти три проблемы не стоят, то есть только меня вот это просто не рубит вот так вот от усталости, я сразу скручу головой. Да? Для того, чтобы нарушить. Почему это? Потому что это Божий принцип, и на нем зиждется не на сексе, а это творческая энергия. Творчество это интересно. Потому что есть творческое, мы как-то подходим к любой проблеме, и есть механический. Вот когда механический, значит надо скоро на ящик антидепрессанта какого-нибудь там, кто что. Один, например, сгущенкой, он называет так, антидепрессант. Когда ему что-то плохо, он сгущенку прям банками. Вот, да, ужас. Помогает. Вот. Потому что скучно. Скучно. А скучно это признак надвигающейся смерти, то есть не жизни, не жизни. То есть это нормально. И вот если у человека ничего творчески нету на горизонте, его и значит он никогда не сможет выполнить этот принцип. То есть можно держать себе в рамках, вот так вот раз и ничего не делать. А что ты с умом своим сделаешь? Потому что вайрагия это отречение, она должна быть полностью, если я, она должна быть легко и должна быть интересной и с удовольствием, потому что вот это кама, вожделение, это вот ананда, смешанный с гуной страсти, называется кама, камасутра, вот знаете такое слово, да? И Прабхупада очень уделял этому внимание, и когда вот помните, я уже сколько раз говорил этот пример, что когда ему как-то там покланялись посторонние совершенно люди, он говорит, знаете, почему они мне покланялись? У меня нет вожделения. вожделение. У человека нет вожделения, это то, что бич, который просто хлещет всех, он сразу поднимается над всеми. Если у человека нет вожделения, угадайте, что у него есть. У него есть любовь, у него есть творческое, потому что любовь очень творческая такая штука. С ним интересно, ему интересно, он ни от кого не зависит, он не ищет, как себя развлечь, ему грешить не надо. И почему он говорит, а почему у меня нет вожделения? Оно у меня есть, оно у меня есть. От вожделения избавиться нельзя. Как только я остановился и ничего не делаю, ничем не занят. Занят это, а знаете, что такое занят? Занят, Прабхупада говорит, нет вожделения, потому что я занят. Занят это значит, я что-то делаю, и мне интересно это делать. Если я что-то делаю, мне не интересно это делать, я не занят. Мой ум свободен и гуляет. Я делаю механически. Мне должно быть интересно. А интересно мне только тогда, когда что-то новенькое. Потому что новенькое концентрирует интерес. Господь интерес концентрирует. Почему он концентрирует на новеньком? Потому что он и есть это новенькое. Все старенькое это уже не Господь. Это уже вчерашний день. И человек должен идти к новому, к новому, к новому. Творчески. Если творчества нету, он просто выучил, как ему ходить по этой жизни. И не проявляет никакой инициативы. Прабхупада очень хотел, чтобы все вот эти его ученики проявили инициативу и всячески поддерживал. Но что такое инициатива? Это Господь тебе подсказывает. Только Он тебе новенькое подскажет. Все остальное со стороны это не будет новенькое. Потому что и куча примеров. Там один пуджари там гирлянду елочную накинул на алтарь. И Прабхупада заходит, она там блым-блым, знаете, как на дискотеке. И президент храма в ужасе, что сейчас будет. И Прабхупада говорит, это прекрасно. Что-то новенькое. Что-то новенькое. Потому что если это нет, если этого нет, все, зарубит вас вот это вожделение на корню. Оно вас сожрет просто. Это вожделение сожрет. Потому что вот этот интерес, концентрация, удовлетворение, тогда я целый становлюсь, тогда я удовлетворен. Иначе где мне вот эту ананду достать? Где ананду? Тогда я, вот я теперь буду творить. То между Господом, между Махатмой, Махатма, большая душа, да? Параматма, Параматма, сверхдуша и Атмой существуют межполовые отношения. Всегда и круглосуточно. Никакие да и иные положения, а межполовые отношения. Поэтому вот эта половая жизнь, что такое? Потому что Господь оплодотворяет. И мы, когда говорим оплодотворяет, мы сразу понимаем, что это вот как секс, да? Нет. Он оплодотворяет нас новыми идеями. На всех уровнях. На всех уровнях. И когда мы говорим, самая популярная тема какая? Самая популярная тема среди всех это семейные отношения, да? И когда мы говорим семейные отношения, и когда люди сходятся, знаете, вот чакры, слышали все, есть чакры, есть такие вот энергоцентры, 7 штук, да? Если вот там вот это Сватхистана это отвечает за репродуктивную функцию, за родственные связи, то есть как у меня с родственниками, нормально, нет? Вот это Сватхистана. То есть это уже как данность есть какая-то. И вот если два молодых человека раз, и только по Сватхистане просто вот... А знаете, если просто вот сексуальное желание, просто межполовое желание, значит у человека другого ничего нету. Это очень опасная ситуация, потому что Прабхупада пишет интересную вещь для зачатия детей. Как гром среди ясного неба. А что, вы не знали, что секс для зачатия детей? Потому что никто не знает для чего, да? То есть борщ для того, чтобы его есть, да? Ну там руки, чтобы работать. Все для чего-то конкретного. Да. Ну я имею в виду, как сейчас вот понимается, вот межполовая жизнь. Другое слово там, да. Да, другое. Но я просто потому что так вот, чтобы понятно было. Да. Это не значит как-то себя ограничивать, но это означает, если произошло, как совокупление назовем, да, оно что-то родится. То есть, если мы про весь процесс развернем и посмотрим, то это будет ребенок, потом вот так вот, его надо ставить на ноги, учить и все. Когда вот это все, тогда это не грех, это все нормально. Но когда это только для этого, а вот это мы убираем, вырезаем из этого, вот тогда это грех. И поэтому нужна как бы ответственность. Шрила Бхактивинода Такур говорил, то есть вот в буддизме есть те же самые четыре регулирующих принципа, и говорится, что принцип правдивости, люди, когда получают инициацию, вот в этой традиции, они дают обеты, четыре обета. Четыре обета, то есть, ну, они говорят, что вот мы будем там молиться, 16 кругов, и, значит, обеты. Первое, что не есть вот эти, ну, чтобы в пищу мою не входило что-то, чтобы кого-то надо будет убивать, да? Дальше что там? Никаких азартных игр. Почему? Потому что как только я занимаюсь азартными играми, я теоретически правдив даже быть не смогу. Не смогу. То есть, если я совершаю насилие, просто кушая каждый день мясо, я сейчас, внимание, я сейчас не говорю, что так быстро бросили все, нет. Я говорю просто, но ты не милосерден, и у тебя будет просто такая, чтобы я нормально его дальше ел, у меня будет там нарисовано в голове, что ну ничего страшного, я не буду этого, я не буду понимать в милосердии ничего. Вегетарианец, который там ну, лет 5, он начинает понимать боль растения. То есть, понятно, да? Это, кстати, к вопросам и об отношении между супругами. Люди иногда, вот когда мясоеды или не мясоеды, там по-разному они, вот, они понимают, чувствуют друг друга по-разному. Сострадание начинает появляться. Правдивость. В буддизме говорится, обет правдивости полностью разрушен, если человек говорит, преувеличит свой духовный статус. Вот. Это, ну, это говорится для, ну, для простых прихожан, не для каких-то монахов, не для вот этого. Для... То есть простой прихожанин просто может идти в церковь, и он достигнет там этого духовного мира, и все в порядке. Мы должны понимать, что есть разные стандарты для разных категорий. И ни в коем случае не надо имитировать другую. То есть есть грехаски, есть семейные люди, там одни стандарты. Есть саньяси, там другие стандарты. В некоторых организациях, в частности в ИСКОН, несколько попутали. Для обычных людей обрушивают на них стандарты, как для саньяси. Так, вот. Они могут не тянуть. А для саньяси как-то не очень. Такие. Ну, упал немножко, ну ничего, это он просто заболел, выздоровеет, опять дальше пошел. Понимаете? Вот. Как пример могу сказать, вот я недавно рассказывал про организацию, про нее рассказывал Шрила Бхактивинода Госвами, он ее очень хвалил, что там 500 саньяси, у нас 80 саньяси, у них ни один не падает саньяси, потому что там настоящие саньяси. Они боятся делать то, что надо бояться. Они ноутбук боятся себе завести и мобильный телефон. И когда их это начинают хвалить, они говорят, нет. И совершенно не боятся то, что не надо бояться. Потому что я знаю саньяси, у которых ну, счет в банке там нормально. А потом удивляемся, что не падают. Да. А что не падают, интересно, да? Вот. Потому что мы боимся то, что и у них там, вот эти, и там эта организация просто распухает, как на дрожжах, и там, и наши там завидуют. Я рассказывал, вы слышали, да? Я про что говорю, что не надо на себе натягивать те стандарты, которые не надо, потому что Бхактивинода Тхакур говорит, вот четвертый принцип, бхакти не мешает, но ты только просто из семьи это не выноси, то есть для зачатия, не для зачатия там, да, но, то есть это тормозит, но не пресекает, понимаете? Вот от Бхактивинода Тхакур. И я что хочу сказать. А Шрила Прабхупада как-то говорил, что, я не помню кто-то, и не только он говорил, и никто, не только он, еще какой-то ачарья говорил тоже, говорит, вот если бы вот эту вот шлоку выучить, четуршлоку, и все, остальное учить не надо. Вот только ее понять, и она содержит в себе все. И это говорится у всех шлоках. Но вот это вот, которое мы сегодня там, 7.11, она настолько, ну, как бы, настолько важная, и что ее действительно, если ее понять, все остальное будет складываться само по себе. Во-первых, сила это Господь. И у вас будет всегда сила. Потому что от слабости мы грешим. Мы грешим от слабости. Мы грешим не от извращенности какой-то, а именно от слабости. Мы обманываем от слабости. Мы делаем подлости от слабости. Потому что сильный человек, он благ... потому что мы, никто не хочет быть плохим. И мы все знаем, что такое хорошо, что такое плохо. И только беда, что слабость. Слаб человек. Почему произошла слабость? Потому что ты использовал ее для нападения. Когда-то, где-то. Для нападения. Для нападения. Не для... Вот семья, и она занимается междоусобной войной. Вот. И все бессильны. Почему? Выматывает все. А если вы все вместе, и какой-то враг, да враг не придет. Господь даст тебе силу, ты ему так раз и все. Настоящий кшатрий, он никогда не гасит своих вот это вот. Не строит своих солдат. А ну так, вот это вот, да, как там сержанты, генералы это. Он к своим относится и так сквозь пальцы смотрит и поднимает. Он их там, там ушки им вылизывает. Но только появляется враг. Вот. А если кшатрий, вот я вот кшатрий, я вас защищаю. И начинает вот это своих, чтобы они его уважали, понимаете, уважая. Ему не надо, чтобы они его уважали. Ему уважения не хватает, понимаете. И потом внешний враг, и он хвост поджал и все. Почему? А он силу растратил где? А вот тут. Вот. Видите, как очень просто. Вот хотя бы этот один принцип взять, будет сила, а будет... Сила это ресурс быть хорошим. А хорошим мы хотим уже быть. Мы никто плохим не хотим быть. Итак, вожделение. Вожделение или вот это вот регулируемая половая жизнь, нерегулируемая половая жизнь. То есть она становится нерегулируемая. Почему? Еще такой момент. Много психологов по этому поводу говорят, например, как? Вот двое сошлись, и если не сошлись только вот по вот этой, по нижней чакре, и что вот это вот друг на друга смотрят, удовлетворились раз, два, три, четыре, это очень скоро надоест. Надоест. И все. И конец фильма. Надо, чтобы хоть еще по какой-то там одной чакре, по каким-то интересам они сошлись. Но я... И говорится, что есть другие браки, они там, у них какие-то одно дело, у этих там, ну и так далее, да? Эти марки собирают вместе, эти фильмы там любят одинаковые, ну какие-то другие интересы, да? Вот Вишудха, это, например, по искусству там они, может быть. Ну что я хочу сказать? Это так, но... Если они вместе занимаются этим творчески. Творчески это значит с Богом. Если у них, то есть они придумывают там что-то, придумывают. Если они одно и то же это делают каждый день, это не поможет. Если это творчески, потому что половая энергия, она творческая энергия. Тогда Господь тебя будет держать. Если у человека нет творчества, почему все где-то до 14 лет гении, все родители замечают, какие гении, потом раз. Почему? Потому что у них репродуктивная функция не включилась, а половая энергия у них проявляется как творчество. И они что-то придумывают, потом бах, включилось. И мы видим, что одни какие-то дальше идут как творческие, а другие начинают быть озабоченные. Потому что надо куда-то ее девать. Надо куда-то девать. Если у меня нет творчества, смотрите, еще раз, инициатива. Почему нет творчества? Потому что это серьезный враг, он съест любого, ты просто будешь вот так вот, ты... Тебя уже на тобой смеяться будут. Вот. И тогда человек говорит, ну что, замуж ее пора или ему жениться надо. Потому что, ну, хоть это законным образом будет. Хотя бы будет законным образом. Ну, и это правильно. Это будет законная половая жизнь, потому что она будет сопровождаться ответственностью друг за друга, вместе зарабатывать деньги они будут, вместе вот это, тогда оно как-то оправдано. Тогда это будет, и тогда они что-то будут придумывать там на этой. Но если ты один, ты озабоченный. И кто бы мне ни говорил, что он не озабоченный, не поверю. Не поверю. Есть там вот этот такой царь там Читракету, по-моему. У него там много жен, много. То есть он там этим наслаждался. Или не он, не помню. И потом он говорит: не помогло, не наелся я этим. Не наелся. Не помогает. Прабхупада говорил, основатель Ачарьи, говорит: у меня нет вожделения только потому, что я занят. Бхактивинода Такур, один из последних баджанов было, говорит: что же я такое? Вот это занимался, но я до сих пор смотрю с вожделением на чужих жен. Бхактивинода Такур. Он пишет, он это, ну, баджан или как это, псалмы вот по православию, да, по-христиански, да. Да, как молитва, да. Он говорит: да, вот он, я вот так вот. И что? В этом ничего особенного нет. Как только я расслабился или просто решил ничего не делать, вожделение выскакивает автоматически. Возраст тут вообще ни при чем. Более того, чем старше человек, тем больше оно у него вылазит. Это вожделение. Чем больше оно вылазит. Вот. Почему? Потому что какие-то обязанности отпадают. И поэтому что надо? Должна быть творческая какая-то жизнь. А творческая жизнь — это жизнь с Богом. Поэтому как ни крути, с Богом придется познакомиться и принимать от Него депеши, что-то выполнять. Тогда ты спасен, тогда все хорошо, тогда тебе хорошо. Потому что кама не удовлетворяет. Сколько ты ни кидает дров, костер разгорается, в конце концов ты просто будешь выброшен с орбиты нормальной жизни. Разруха просто. Почему? Потому что это энергия Господа. Сила — это энергия. Половая энергия — это энергия. И она должна использоваться там, где она должна использоваться. А она должна использоваться где? Она должна использоваться... Ну, вот если я за свет не плачу, потом однажды придут и отрежут. Вот так же и совсем. Я не плачу, это... Нам не надо платить за это, но хотя бы понимать, для чего она, и правильно употреблять. Правильно употреблять. Если я неправильно употребляю, тут приходит, перекрывает кран. И у меня нету этой энергии, нету такой энергии. Если я неправильно использую вот эту половую энергию, у человека возникает кризис жанра. Он не может ничего придумать. Это не обязательно я становлюсь сексуально непривлекательной. Я становлюсь ненужным во всех отраслях жизни. Потому что жизнь, она движется, и то, что надо сделать сегодня, это будет немножко не так, как завтра. А у меня соображалки не хватает, а что теперь изменить, чтобы время, место, обстоятельства приспособить. Вот это вот, понимаете? Мне просто не хватает тямы, говорит, не хватает. Господь не подсказывает, потому что это половая энергия. Он меня не оплодотворяет. Почему? Потому что я решил чем-то другим заниматься. Есть такое слово «анонизм». Это значит «напрасно». Напрасно. Это я эту энергию напрасно, и тогда мне ее выключают. Я становлюсь глупым. А было это... Это не значит, что такие творческие натуры, у них там и детей не будет, и семьи не будет, ничего подобного. Более того, наоборот, у Бхактивинода Такура, который практически вся литература ведическая, которая у нас есть, это его литература, мы на нее базируемся. У него там детей жуть сколько было. Сейчас только... Как неприлично держать столько детей, да, да. Там ужас, сколько детей было. Вот. Все творческие натуры, у них были нормальные семьи, нормальная плотская любовь, нормальные дети были. Это не ограничивает. Мы думаем, или это, нет, и это. Все это будет. Но одного этого мало, потому что жизнь — это творческое движение вперед. Потому что если это движение вперед, и оно не творческое, это движение вперед, но не туда. Творческое движение, это куда тебе Господь указывает. Ты придумываешь. Если тебе все остальные, может закрыть, если холодно. Да, ну смотрите. Нет и нет. Вот. То есть, если творческое, это значит, Господь мне вот это торит путь, я иду. Если я, у меня этот канал связи прерывается, то все. Вот. И поэтому мы опять приходим к тому, что без Бога никуда. Без Бога никуда. Без Бога никуда. Что самое первое, которое рубит у нас связь с Богом? Знаете, да? Самое первое. Мы должны это знать. Иначе у нас не будет ни половой энергии, ни силы. И куда мы дальше жить? Это все труп. Нет, это уже... Что рубит? Правдивость не рубит. Да, правдивость нужна, понятно. Правдивость это естественное... Сектантство, мы говорили, сектантство. Как только мы... Почему? Потому что творчество... Господь очень такое, творческая личность. И он не делает даже две одинаковых снежинки. И путь каждого человека разный. Конфессии, деноминации разные. И мы должны, чтобы не... Человек не понимает своего религиозного там пути или духовного пути, называйте как хотите, если он не знает пути других. Просто не понимает. Он хотя бы должен, чтобы понимать, он должен знать, о чем они дышат, что у них за мотивация, почему это делают, там, эти там, 5 намазов в день зачем-то делают. Да? Он должен хотя бы это понимать. Если он, человек осуждает, это называется апаратха, если он осуждает чей-то путь, значит, свой путь он не получит. И вот это ну, секрет, как бы, секрет вот этой глупости. Почему глуп? Осуждал. 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 Это тоже энергия. Я какую-то энергию использовал не по назначению. Кто тебя просил, тот осудить? Да, если меня назначили, я должен судить. Какой-то начальник, то тут надо какой-то имперсональный подход. А если я не... То мы, а мы судим, обсуждаем друг друга, это у нас удовольствие. И с каждым осуждением мы глупеем, глупеем и глупеем. Господь говорит, ну, я в этом не участвую, потому что Господь не судит. Он говорит, я давай один, я просто остаюсь один и становлюсь глупым. И чем я глупее, меня как в воронку затягивает это. И на дне воронки остается одно вожделение. И как только у меня оборона, сон и еда более-менее, вот в чем душа держится? Ну, вот только держится. Глаза открыл, и сразу вожделение пошло. Сразу. И мы с этим боремся. Не с этим надо бороться. Потому что это побороть нельзя. Надо просто наладить связь с Господом. Если я налажу, буду общаться, он не судит, и я не буду судить. Мы думаем... Сейчас сцеплю зубы и не буду судить. Не, не получится. Не получится. Ты с ним начинаешь общаться, а он на эту тему и вообще не разговаривает. Судить. Он тебе просто говорит, что делать, и дает понимание, почему там вот так происходит. Потому что осуждение, ну, чтобы осуждение, это надо как бы простить. Понимание, осуждение убирать. Не просто, не сужу и все, так не получится. Потому что я не понимаю. И мне надо как-то... картину мира построить с вот этим вот негодяем рядом, и я рисую себе картину, которая не существует. Итак. Поэтому мы должны знать и интересоваться, чем дышат другие люди. Чем дышат другие люди. Человек, который не интересуется, чем дышат другие люди, остается один. И становится... хронически озабоченным. Вот в этом смысле. Почему? Потому что если я не интересуюсь, чем дышат другие люди, я с ними не смогу жить. Если человек живет один, не может выйти замуж, не может жениться, Знаешь, правило очень простое. Хочешь жить как хочешь, живи один. Вот живи один как хочешь, да? Вот. А как же вот эта половая энергия? Теперь живи один. Будешь ты там один. Но зато ты. Почему? Потому что ты даже не хочешь понимать никого. Не хочешь понимать никого. А я не могу понять никого, пока мне Господь не подскажет. Сам я не могу понять. Иоанн Кронштадтский, да, Иоанн Кронштадтский, когда его брат родной приходил, он всю ночь молился, чтобы только у них разговор нормально состоялся. И они не были в таких там контрах, чтобы было понимание. Так это святой человек считается. Когда вот эти простые правила будут соблюдаться, духовная жизнь, как говорит Чайтанья Чандрачаран, она вообще никаких проблем не будет иметь. Простые. Потому что мы не там воюем. Мы не там воюем. Почему мы не там воюем? Я слышал беседу, не беседу, а как это, передача была «Мир», взгляд на Библию глазами мусульманина. Взгляд на Библию глазами мусульманина. Вы знаете, что мусульмане — это апосампрадай и христиан. Знаете? Знаете, что такое сампрадай? Ответвление откололось. Их сказали еретики. То есть смотрите, что, смотрите, как получилось. Как правильно рассказывает Генеш Прабу, как только христиане пришли, Иисуса распяли, апостолов распяли, потом апостол Павел что-то поговорил, очевидцев просто нету, их просто всех проспинали, узаконили религию государственную и тут же начали рубить всех мусульман. А мусульмане — это и есть христиане. Стамбул. Вот это Иерусалим. Иерос, он там так и назывался. Там и сейчас вывески такие, указатели дорожные есть. Иерос. Иерос. Именно там могила Иисуса Навина. Вот. И как только сделали государственную религию христиане, настоящее христианство — это мусульманство. А смотрите, что там произошло. И сделали вот это лжехристианство, вот христианство, которое мы имеем, и православие, и вот это, и вот это. А мусульман объявили, вот они мусульмане. И за гроб Господень надо было войны. Я хочу сказать, а зачем вот эти войны, и почему мусульман теснили, теснили? До сих пор мусульмане, ой, они же там, они ж талибы, они ж там вот это, они ж там это, как их там... Да, они же там террор. На самом деле, мусульмане, они очень скромно себя ведут в нашем мире. А вот христиане их бомбят конкретно. Бомбят и бомбят. Потому что вот те мусульмане... Изначально изначальная литература христианская, она полностью совпадает с Кораном. С Кораном. Ну, смотрите, я что хочу сказать. А каким образом, немножко длинно, но придется вам потерпеть. Придется потерпеть, потому что мы должны знать, как нас обманывают и будут дальше обманывать, потому что этот процесс никогда не прекращается. Изначально Троицы не было, изначально христианство было, и от Иисуса там никакой Троицы там никакой не было. Взяли и разделили Отец, Сын, Святой Дух, помните, да? Вот. И даже есть в Библии место, когда оно разделилось. Вот. И потом все внимание, и когда отец, значит, отца надо нарисовать, его там, этих преемников надо нарисовать, иконы появились, отцу молимся, а Святой Дух как-то отодвинули. Святой Дух. То же самое происходит в этом. То есть это неплохо, разделили, но это для того, чтобы раз-раз-раз, ну а вот это вот такой фокус отделили. И без Святого Духа никуда, потому что Он с тобой будет говорить, а не икона. И не отец, а Святой Дух, который с тобой, который ни от кого не зависит. В Индии где-то в это же время Браман, Параматма, Бхагаван. Правильно? Правильно, конечно. Разделили, да. И половина там кинулись на сразу вот это Браман, я Браман, появилось вот это имперсонализм и все такое. Половина вот это начали там Бхагаван это, Бхагаван это вот это всякие изображения и все. А параматма. А параматму раз и задвинули. И вот без этого от вожделения никуда, потому что без нее, которая на тебе подсказывает Господь, а там написано, а везде написано, что это полная экспансия Господа, полная личность Бога. И без нее, без ее подсказки, ты будешь глуп, как пробка. И ничего тебе не поможет. А, и у тебя не будет ни чит, ни сад, ни ананды. Потому что Господь отсюда тебе дает. И у вас межполовые отношения всю жизнь должны быть. Вот этот разговор. Разговор. Вот это межполовые отношения. И он меня оплодотворяет. И тогда я называюсь творческой личностью. У меня есть плод. Плод. А если у человека есть плод, у него нет проблем с личностными отношениями. В силу того, что у него есть отношения с Господом личностным. Вот. У него нет проблем. Вообще никаких проблем нет. Потому что он плодотворный. Он что-то из себя представляет. А если человек из себя ничего не представляет, у него нет межполовых отношений, потому что сказали, какая параматма, подожди, никакой параматмы, это потом, это высокий уровень, сначала вот здесь вот это все делаем, это убирается, и человек, может быть, и хотел бы, а ему сказали, не-не-не, что это какие-то спекуляции, это тебя уводит, это тебя уводит. И человек становится бесплодным. Я наблюдал люди, которые тупеют. Да, у него там вот эти, потому что соблюдать принципы, но при этом в голове, а вожделение-то остается, почему здесь творчества нет, а остается, и вожделение мне, и вожделение это и покушать мне что-то захочется, и это, и если мне их, ну, я их соблюдаю не, ну, мне это не нравится, я их не соблюдаю. Я их не соблюдаю. Потому что соблюдать так надо вот всеми вот этими телами, чакрами и так далее. Да. Я внешне соблюдаю, а там я готов порвать всех. Вот. И таким образом человек становится жестоким. Жестоким. Почему? Потому что безбожие воцаряется в нем. Вот это вот опасность. И помните, когда я говорил, что сейчас в Кали-Юге последние 5000 лет образуются тандемы. Вот люди занимаются этим поиском наркоманов, да, их уничтожением. И они же занимаются наркотиками. И вот как образуется грех? Грех. Мы начинаем бороться с грехом, тут же образуется грех. Мы приходим сюда, и выясняется, что у меня вот, ну, садху должен выглядеть вот так, а я смотрю, не так я выгляжу. И что делать? И мы начинаем их по пунктам. А всего лишь надо дать тебе творчество, ты идешь вперед, и это автоматически наступит. Потому что, чтобы быть таким, надо для чего, чтобы это быть таким? Если мне не для чего быть таким, не надо ничего соблюдать. Потому что так хоть радостный ходишь и не зонируешь вот этим своим неприятным настроением, ты никуда не идешь, но ты просто живешь. А если ты себя сделал типа святой, ну как форму одел, я могу, знаете, одеть форму боксера, да, красивые красные перчатки и вот тут ходить, ленту тут, да, и все меня будут почитать за боксера, пока я не встречусь с настоящим боксером. Вот это внутреннее и внешнее. И мы встречаемся в ринге, да? И всем понятно, что просто вот одежда такая, да? Или могу всем рассказывать, как я там с Карповым играл в шахматы. Вот. И какой-то перворазрядник садится, и тут выясняется, как Остап Бендер, помните? Он, да, вышел, и там все... И он и с тем-то играл, и с тем-то играл. И он так их заморочил, что все поверили, что он великий гуру по шахматам. И он начал отдавать там эти пешки, и говорит, ничего себе, он нас заманивает. Но потом раз, один мат, второй мат, третий мат. Да. И точно так же гуру, когда он встречается с настоящим гуру, и все тут видят, что он не боксер, что он в нокауте, в нокдауне. Это как? Он начинает проявлять те качества, то есть это, вот эта одежка с него слазит, он начинает говорить такие вещи, он начинает так поступать вынужденно. Почему? Потому что только когда к нему приближается настоящий гуру, и когда между ними что-то возникает, вот, я что хочу сказать, настоящий гуру никогда не падает. Никогда не падает. Если в организации падает, что-то там не так. Настоящий гуру никогда не падает. У мусульман гуру никогда не падает. И очень многие вещи придуманы и дописаны. И поэтому надо читать Священное Писание вместе с Господом. То есть думать. Нет, пишут, смотрите, вот как пример там, вот когда был вот этот Ветхий Завет, да, Ветхий Завет, иудеи написали, Ветхий Завет написали, они сказали, вот там пророк Исаия, все такое, все, больше никаких пророков, ждем Мессию. Ждем Мессию. Пришел Иисус, появилось христианство, и сказали, ой, извините, двух пророков забыли. Вот Иисус пророк, он же говорил о будущем тогда, о вещах, и этот... Иоанн Предтеча. Дописали еще пару пророков, сказали, все, больше не будет. Больше пророков не будет. Потом мусульмане говорят, а этого нашего забыли. Мухаммеда забыли. И мусульмане сейчас говорят, ну наш-то уж точно последний. Понимаете, история повторяется. Да? Они будут всегда. Они будут всегда и дальше, и дальше. И когда они приходят, мы говорим, слушай, тут не написано. Во всех писаниях, которые о государстве имелись уже, там сказали, все, вот уже все, зачистили, шлифанули, больше не будет. И когда появляется новый, говорят, апостопродая. Апостопродая. То есть всегда истина будет не подправляться, она будет освежаться, будет всякая шелуха. А какая шелуха? Например, мусульмане, у них есть вот эта Тора, вот это пятикнижный Моисея, но они говорят, то, что в Библии написано, это полный подлог. Полный подлог. Они чтут всех, но они говорят, подлог вот здесь, вот здесь, вот здесь. Каждый из нас, если просто включит мозги, он увидит это. Он увидит. Подлог состоит в том, что первое, Господу обращение никому не препятствуется, это раз. И святой никогда не падает человек. Никогда не падает. А там в Ветхом Завете понаписали, там черти что написали. Ну смотрите, я вам скажу, что там основное, что гуру может упасть. Гуру может упасть. Например, опишется, да. И ну, вот какой пример. Вот был такой Самсон, такой великий, он был святой. И вот в Библии пишется, что этот святой пошел, потом увидел там кого-то, и просто пошел и там переспал с ней. И никакого осуждения, ничего. Он говорит, этого святой так не может поступить. Давид, святой царь, с Богом общается вот так каждый день. Увидел обнаженную Версавию. Не просто соблазнился, он послал ее мужа на смерть и говорит, иди сюда. Потому что как царь, а куда она может противиться? Святой человек, так мусульмане говорят, это подлог. Этого не может быть. Святой человек не может так поступить. И таких очень-очень много мест. Вот это вот дописи. Почему надо так сказать? Потому что когда религия уже организована, и появляется гуру, и он упал, ну а что так, святые падали. Так вот, святой не падает. Святой не падает. Святой не падает.
А может быть, ну, эта ситуация была, но это было не поддельное, а просто так надо было.
Да, там это напишут, так надо было, да. Во-первых, мы знаем, мы тут зачитывали, что вот этот Бхактивинода Тхакур говорит, по-моему, да, что вот это красочное описание рая и ада, это просто ну, литература. Это литература, художество, никаких рая и ада нету, но это вот это надо. И тут сразу подвязаны все вот эти вот там, Юдхишхира там спустился в ад, потом пошел в рай, там, да. Берутся персонажи, которые, то есть это, ну, Надо все это оживить, закрепить в головах. И поэтому Прабхупада пишет в Бхагавадгите, надо читать это под руководством Господа. Под руководством Господа, и ты поймешь вот эти дописки дьявола, да не соблазнишься, написано. Ты их отличишь и не соблазнишь. Потому что эти вещи человека соблазняют и самооправдывают. И если их убрать, ты читаешь, и намного все легче, веселее и никаких препятствий. Понимаете? И поэтому надо читать под руководством Господа. А там очень много. То есть везде добавлено то, чего нет. Но это не страшно. Сейчас нет таких писаний, чтобы не добавлено. Это нормально. Это не страшно. И поскольку Господь говорит, вообще без меня муха не пролетит, а тем более писание не напишется, вот эти добавки, они тоже для чего-то нужны. Нам же нужны. И мы, когда начинаем это, начинаем понимать. Итак, я половая жизнь, говорит Господь. Я половая жизнь. Эта половая жизнь всегда будет. Она у ребенка пятилетнего, как творчество. Он что-то придумывает. Потом я юноша, я вижу там девушку и все такое. И Господь мне подсказывает, как это. В этом возрасте, когда там гормоны больше всего, там, но человек благороден. Девушка стеснительная, он благороден. И там и цветы, и шоколадки, и кино, и все такое, да. То есть занято только не только там, это правильно, занято все, это нормально. Там все творчество включается. Это самый такой возраст. И чтобы это творчество дальше. Чтобы оно естественным образом, Господь в таком возрасте говорит с человеком, подсказывает ему, он какой-то сообразительный становится, он не знает никакого Бога, но это Бог ему подсказывает. Но потом он идет в какую-то правильную систему, где ему говорят, что до Бога надо, а он уже имел этот разговор с ним. Не потерять эту инициативу, самостоятельность, не потерять вот этот вот. И бытует мнение, что духовная жизнь, никакого секса, или, то есть, извините, половой жизни, да, как это, ничего этого нету, отнюдь. Гопи Вриндавана, как вы думаете, Кришна чем занимался там, в рощах Вриндавана? Он что, Гопака с ними танцевал, думаете? Нет, конечно. А вы думаете, что? А вы как вы еще думаете, а для чего он с ними занимался этим половой связью? Стойте, смотрите, это самые возвышенные личности, самые возвышенные. Господь, вы думаете, что-то есть в материальном мире, что нет в духовном мире? В духовном мире есть больше событий и вещей, чем здесь вот это есть. Потому что здесь есть некоторые ограничения, там нет. Там тоже это есть. А зачем он с этими душами занимается, ну, с позволения сказать, сексом? Как вы думаете, для чего?
Творческая энергия.
Для рождения следующих душ. Тут написано было, для чего половая энергия нужна в семье. И то же самое. Но там пробуждается совершенное. А вы думаете, как душа получается? Есть какой-то гигантский капустный качан в духовном мире, и оттуда появляется душа? Или аисты там летают?
Об этом не рассказывают.
Но мы же взрослые люди, мы должны понимать, что в этом ничего плохого нету. Но это надо делать правильно и с Богом. Смотрите, Веды во многих, вот в Бхагавадгите во многих говорится, что ты наслаждаться можешь сколько угодно, но ты не можешь наслаждаться отдельно от Него, отдельно от Господа. И поэтому гопи, которые ныряли там до Господа, они вместе с ним, и поэтому это не грех. Понимаете? Что означает на нашем обычном уровне, ну обычном, человеческий уровень, я не считаю обычным, наслаждаться, это значит, совесть не выключается никогда. Творчество не выключается никогда. Понимаете? Творчество – это отсутствие механики, чтобы было раз, чтобы это было творчество. И чтобы это было по совести. Не просто сам, еще такая, ну, немножко приспустимся на более понятный. Секрет успеха супружеской пары, какие успешные, какие неуспешные. Еще даже глубже опустимся. Вот говорится, что люди сводятся, и они по карме сводятся. По карме. Вот мужчина и женщина свелись по карме. Они должники там вот так вот друг другу по горло. У них мозги выключаются, они смотрят и видят совершенство друг в друге. Только они вот такие вот с ума. И потом, когда они уже зацепились хорошо, включается свет, они, боже мой. Вот. Вот, то есть разум, начинает логика работать, да, логика. Но они уже зацепились, деваться некуда, уже обеты понадавали, что и в здравии, и в беде, да, вот. Они должники, они отдают друг другу долги. Вот когда мы говорим бхакти, когда мы служение, служение начинается с слова первое, что надо отдавать. А мы, как вот кама, такая сила, она брать. Знаете, что такое брать? Если я в отношениях с Господом, я творю, я плодотворен, из меня выходит, и я тоже сытый. Но если я не творю, я начинаю быть пылесос. У меня сумасшедшее вожделение, я смотрю, головой кручу, я начинаю потихонечку сходить с ума, я глупею. И мне надо, и мне всего не хватает. Я хочу у того взять. Я начинаю быть таким, потому что я Бога просто выключил, а Бог он большой. И эта яма не наполняется, вожделение не наполняется. И вот его надо включить. Этим не наешься. И когда двое так вот смотрят на себя друг на друга вот так вот, внимательно изучают, и начинают, ой, а что-то там он не совсем симметричный. Вон, ой, а там морщинка, раньше что-то не видать было. И вот начинает вот так изучать. А суть в том, можно жить вместе, но жить для чего-то одного, для творческого. Вот считается так, что люди, если они исчерпали карму друг друга, вот исчерпали, да, вот все, они либо расходятся, либо смотрят в одном направлении и двигаются, что-то делают. Творчество, ну что-то одно. Но это надо, это они могут договориться. То есть они не сектанты при этом. И таких пар очень много бывает. А если они сразу, не дожидаясь, то есть они могут идти в одно направление, и тогда они друг друге вот это вот долги отдают, даже не замечая того. Просто что-то делают вместе, не замечают. А если они только вот так вот, то каждая отдача сопряжена. Да, это у каждого записная книжка, кто кому что должен. Вот. И люди говорят это. Вот я вчера просто был там, люди, мы разговаривали, как раз одна женщина задала вопрос, а вот какие обязанности? Спроси, я тебе расскажу, какие обязанности. То есть, что мы друг от друга ждем. Вот и поэтому. Когда мы вместе делаем одно дело, мы как бы становимся одним целым. И тогда, когда я отдаю, ну, партнеру, я как бы сам себе отдаю. Но когда мы смотрим друг, когда мы вместе идем. Но когда мы смотрим друг на друга, тогда это мое. Так оно и остается. И тогда это немножко больно. Очень простая концепция. Бог везде, его много, он на алтаре, он в каждом атоме, в каждой колонии, как там вот там, вот Хирани Кашипу, там вот это все было. Но в первую очередь, Бог, который нужен мне, Он со мной, и Он сопровождает меня. Если это убрать, все остальное не работает. Все остальное шелуха. Вот это, Брахман, шелуха. Так и говорится. Брахман. Господь, это аспект Господа шелуха. Да, говорится, шелуха. Шелуха. Зерно убрали. Шелуха. Зерно. Из него что-то вырастет. Вот тут вот есть... Я взял это. Шримад Бхагаватам. Называется «Идеальная семейная жизнь». Комментарий читаю, текст 7, глава 14, песнь 7, глава 14, песнь, текст 7. Комментарий сразу. Все мы живые существа, находящие в разных телах, дети Верховной Личности Бога. Дети. Сам Господь подтверждает эту истину в Бхагавадгите 14.4. Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я отец, дающий семя. Разумный человек понимает, что все живые существа, находящие в телах 8 400 000 видах, это частицы Верховной Личности Бога, дети Бога. Дети Бога. Мы дети Бога. Этих детей прибавляется каждое мгновение. Каждое мгновение. И вот это основная, и у нас всегда будут межполовые отношения с ним. Межполовые. Как только они закончатся, это означает закончатся все отношения. Потому что когда мы говорим семейная жизнь, сразу в голове, значит, вот Чайтанья Чандрачаран сказал, семейная жизнь, просто так, это не семейная жизнь, она для рождения детей. Если там детей нет, а зачем тогда? Тогда не надо. Не надо. Вот Чайтанья Чандрачаран сказал так. Да. Это значит... Нет, другие общие цели, это тогда не семейная жизнь. Но что такое семейная жизнь? Что такое мужчина и женщина? Что такое муж и жена? Муж и жена – это отношения, которые включают все отношения, которые могут быть, в том числе даже имперсональные. Они могут быть как друзья, муж и жена. Они могут быть, вот муж заболел, он ребенок, она как мама над ним там чахнет, там, его там чай дает ему или что-то там, да. Он может к ней как с дочкой обращаться, когда она что-то вот так вот побаловать ее, да? Они могут быть как друзья, они могут быть как родительские отношения. Они могут быть как ученик-учитель, что-то вот. Ну, это когда спрашивать. Вот это самая опасная позиция, да. Раньше времени не надо учить никого. Это когда спросят, да. То есть все, все. И там существуют межполовые отношения. Понимаете, насколько это важное. И нам этого не хватает. И нам этого не хватает. Потому что и эти отношения, и они интересные. Они интересны. Там этой ананды полно. И она не только в непосредственном межполовом отношении. Она вот во всей жизни. И как только эта энергия половая прекращается в жизни, в любой отрасли жизни, жизнь блекнет и становится... имперсональный. Имперсональный, пластмассовый, неинтересный. Неживой. Неживой. Потому что жизнь всегда, это творчество, всегда меняется, меняется, меняется. Как только жизнь стала механически, то есть нам надо просто внимательно смотреть за своей жизнью, насколько она живая, где она механическая. Где она механическая. Как... Веды говорят так, если у меня есть какая-то механическая часть, ну значит надо ее посвящать какому-то человеку, у кого вот это вот, то есть его проект живой. Тогда моя механика будет тоже оживляться. Вот. Но как только я сам могу чего-то делать, я должен откалываться и уже, и тот должен быть счастлив. Вот это настоящий твой там гуру там, или куратор. Я еще раз почитаю... Ой, это не это. Идеальная семейная жизнь, да? Человек вправе иметь ровно столько, сколько ему необходимо для удовлетворения насущных потребностей. Тот же, кто хочет иметь больше, должен считаться вором. И по законам природы заслуживает наказания. Суровый текст, да? К чему это? Иметь ровно столько, сколько необходимо для удовлетворения насущных потребностей. Это говорится о механической части. ни больше, ни меньше. Если хочу иметь больше, я должен украсть. А почему я хочу иметь больше? Да. Люди, смотрите, вот люди договорились, мужчины и женщины могут договориться, вот им интересно вдвоем общаться по полной программе, да? Они договорились, кому неплохо делают, но они воры. Потому что если два вора договорятся что-то ограбить банк, они же договорились. Воровство при этом все равно будет воровство. И тут написано, природа начинает их наказывать. И люди думают, и знаете, что люди думают? А в чем же дело? Они не понимают, что они воруют. Они не понимают, что они воруют. А в чем же дело? И приходят к выводу. Мы мало украли. Надо украсть больше, и будет нормально. Абсолютно все приходят к такому выводу. И воруют больше. А надо просто перестать воровать. Как? Вот законным образом. Мы думаем, что мы сливки, вот возьмем сейчас с торта вот это вот, розочку. А вот то неинтересно. И вот с этого торта розочку, с этого торта розочку. Тут аллергия будет. Съешь весь торт. Он вкусный. Если ты будешь есть вот это, вот это, вот это, скоро тебя тошнить будет с этого, а это ты не захочешь. То есть вот этот весь комплект, он весь вкусный. Весь вкусный. И тогда я весь себя использую, и никакого греха нету. Вот очень просто. Это будет очень творчески. И это не рутина будет, не рутина. Это будет очень интересно. Но у кого вожделение зашкаливает, он смотрит только розочки. Только розочки. А вот это вот, это неинтересно, это материализм. Это материализм, это надо отрешиться. Нет, если мы посмотрим на всех вот этих святых, праведников, никто от этого не отказывался, они это все делали. Это есть дхарма. Дхарма это не то, что вот в храме собрались и что-то мы изучаем. Мы изучаем, как все остальное жить. Это дхарма. Потому что я воспитываю своих детей. Может быть, когда-то я буду воспитывать Божьих детей. Хотя это тоже Божьи люди. Я вот так вот тренируюсь. Может, когда-то Господь будет меня оплодотворять по полной программе, как вот это, как там это, знаете, Богоматерь есть, да? Такая вот. Есть такой, да. И каждый может дойти до такой. Это будет рождение души, совершенство, чудо. Вот. Чудо. Что-то вечное и все такое, да? То есть. Гопи, они им ничего не. Но они в совершенстве выполняли все свои вот этот положенный гарнир. В совершенстве лучше всех. Почему? Потому что они всегда были на контакте. Нет рутины, не надо депрессантов никаких, да? Почему? Половая энергия. С ней шутить лучше не шутить. Потому что это и сама жизнь есть. Да.
А вот саньяси, например, ну как они как бы ну, живут, у них тоже получается ну, все нормально с этим, да? И они счастливы, творчество у них, ну настоящее саньяси. Я просто не понимаю, как они, от чего они питаются.
От чего питаются? Они питаются счастьем чужих других людей. Как вот это, например, как же этот город? Саранпур, да? Саранпур, там 40 храмов, да? Саньяси, которые, их там этих 500 штук, ну это во всем движении, никто не падает. Причем такие, которые с европейским образованием, казалось бы, вот. Они счастливы, они реально счастливы, им вот это не надо. Но они, у них отдельные, там два огромных таких ну, храма, и там вот саньяси живут, а там все вот остальные приходят. они с ними не контактируют. Но они приходят домой и что-то там рассказывают, и они подправляют людям жизнь, подправляют. И вот этим они питаются проповедью. Они вот это тоже творческий процесс. Они заводят творчество у нетворческих, может быть, пока людей. И они этим радуются. Они как наркоманы, если никого не вылечат, да? То есть есть наркоманы или там вампиры, пока крови не напьется, да, он больной, а это пока не даст. Есть доноры, которые, если долго не сдают кровь, ему надо себя слить. Знаете, такой вот феномен, если существует? Вот. Так и эти. Они хотят это делать. И они этому рады. И когда они... И настоящий саньяси, он как представитель Господа, он как Бог. Бог через него вот эту творческую свою энергию, он омывается этой энергией. Любовь это не то, что мы берем, это то, что мы даем. Он фонтанирует этой любовью. И творчеством тоже. То есть он имеет это больше всего. Хотя не имеет ни того, ни того. Чашку, спальник и сменку белья. Все. Кажется. А он имеет больше всего. Потому что он приходит, и этому человеку рассказал, вот у тебя так, и все там пошло дальше рассказал. Вот они в Саранпуре, они там 4 часа в день должны быть на проповеди. Каждый день. При этом у них этих арати 5 штук, не 3, как у нас. Они обязаны на всех быть. Вот. И они книги пишут, и никакими ноутбуками не пользуются. Наверное, в этом что-то есть, я не знаю. Вот. То есть это счастье. Я счастье. Я знаю таких людей. Это счастье. Там творческая энергия, половая, то есть энергия, сколько угодно. И у них нет никаких проблем вот с этим вожделением. Нету. Потому что падают, саньяси падают, мы Шримад-Бхагаватам читаем, мы Библию читаем, мы реально так по хроникам, по современным читаем, этот упал. Где спотыкается? На вот этом принципе спотыкается. Почему спотыкнулся? Почему тебя вожделение накрыло? Потому что у тебя творчества нету. Замеханизировался. А против камы это цунами. Это цунами. Это не просто волна. Да. Нет, это два разных направления. Есть ананда. Вот сат-чит-ананда. Есть ананда. И если ананда смешивается с камой, кама, нет, не так, с гуной страсти, есть гуна благости, гуна невежество и гуна страсти. И говорится, что мудрецы не говорят о гуне страсти, потому что гуна страсти это вектор. Говорят о тамасе и о сатве. А это просто движение. И вот куда оно движение? Куда движение? Попросту говорится, что все творческие личности удивительно работоспособны. Он может целую ночь работать что-то раз, и чтобы потом там какую-то формулу написать. Он работает, там ему есть не надо ничего, там и аскетизм, все это уже присутствует. Там и чистота, все присутствует. Почему? Потому что Господь все это дает. Я хочу подчеркнуть, феноменальная работоспособность. Нетворческие личности, они очень ленивые. У них мало сил, им постоянно нехватка сил, они просто работают как на износ, как валы работают. Вот. Добавь немножко творчества, тебе сил прибавится. Почему так происходит? Почему гуна страсти разворачивается? Разворачивается. И вместо того, чтобы давать. Я начинаю этим наслаждаться, и, ну, чтобы плоды ко мне остались. Смотрите, например, вот эта статистика. Если папу обманули на работе, не заплатили, а папа немножко не в курсе закона кармы, и сказал, что вот это не заплатили, почему все, на хозяина работать не буду. Сын, который рядом, он уже стал лодырем. Вот он родился, это передается через родителей. То есть меня обманули, то есть руки опускаются, да? Когда я вижу, что мне даются, что это все не зря, что это хочется и работать. Но потом, когда я понимаю, вдруг меня использовали, руки опускаются, я не хочу делать. У меня это врожденное, я просто сейчас готов за это бороться. А дети мои уже лодыри. А гуна страсти никуда не делась. И ананда никуда не делась. И у них вожделение их просто накрывает. Потому что куда эту энергию девать? И они наслаждают себя, наслаждают, но работать вот палец о палец. Почему? А вот родители. Они увидели где-то несправедливость. Если родитель понимает, что все в нем, что с ним случилось, это случалось не с ним, а для него почему-то. Если он поймет, что все абсолютно справедливо, и у него, если забрали, это то, что забрали, то, что я только сейчас текст прочитал, не буду возвращаться, то, что я делаю сверх, у меня просто забирают. Зачем? Чтобы я просто не отравился.
Ну, если с родителем не поправится ситуация. Угу. А если с родителем не поправится ситуация?
Ну, человек, который...
А там ребенок уже вырос, и уже лодырь.
Если ребенок вырос и стал умнее, что бывает, да, или просто перерос, родители уже в упадке, уже у них мало сил, и просто, ну, мало сил. Их уже там эта кама замотала там до смерти. Нас не труд. Труд не выматывает. Говорит, вот я выработался на работе. Да нет, тебя кама вымотала там. Если творческий, ты не устанешь нигде, ты нигде не стратишь. Почему? Ты с Богом. Ты с Богом это проходил путь или сам? Вот сам ты, конечно, там. Вот. И бывает, что ребенок еще это, ну, не растратил себя, то ребенок сильнее, и он может помочь родителям. И такое было, я рассказывал такие случаи.
Нет, если уже вот этот ребенок вырос, и он лодырь, не хочет вообще ничего делать. Работает 30 лет, человек не хочет работать. Вообще ни разу.
Ну, значит, надо пообщаться с какими, какие любят работать. Да, ну, это, говорят, заразно. Это заразно. Да.
Я еще про пиратов хотела уточнить. Если, например, ну, передали, например, человек там творит, пишет, там сочиняет, а потом отпадает, становится жутко ленивым и впадает в отделение. Это как?
Он что, внезапно стал жутко ленивым? Или этому всегда что-то предшествует. Предшествует какой-то стресс. Предшествует какое-то разочарование. Что-то явилось кнопкой. Скорее всего, это ну, можно говорить, рассматривать. У нас просто за недостаточное время я скажу общий принцип. Господь подошел и сказал, похлопал по плечу, говорит, слушай, ты уже тут уже... В общем, у тебя есть мой план. И когда я вот так вот говорю, ты подожди, тут не до тебя. Вот. Вот с этого момента может что-то начаться такое нехорошее. То есть вот когда я отвергаю помощь. Когда я отвергаю помощь. Потому что эта помощь может прийти в таком. Когда Господь приходит, Он приходит очень непонятным. Господь всегда непонятный. Он, потому что все, что мы знаем, для движения вперед нам не пригодится, потому что движение вперед творческое, но новое. Господь приходит, говорит, новое. Но пока я рассчитываю на себя и говорю, подожди, я вот еще вот это вот хочу сделать, дубль. Вот. Вот так. Вопросы есть? Вопросы есть? Ну, если знаете, если есть такой Господь Шива, да? Знаете, Господь Шива. Господь Шива, он чем знаменит? Он страшно аскетичный, и он с Господа глаз не сводит, медитирует всегда на него, да? Вот. И чем он занимается, скажите? В свободное от медитации время. Он приходит и разрушает. Шива это разрушитель, да? А что он разрушает? Он разрушает то, что не Божье. То, что мы понастроили от себя. То есть, может строить любовь, а может строить вожделение. Вожделение. Вожделение как? Ну, я хочу прославиться. Что-то раз, потом раз, убрали это. Это функция Господа Шива. Вот. Да. И поэтому... И поэтому, если потерпеть какую-то вот аскезу, но аскеза, вот это вот посты, кадыш, вот эти вот, они не зря же придуманы. Когда мы начинаем вот этим заниматься, ну, с Господом. Ну, с Господом. И вот это может убить нашу лень. Господь Шива приходит и рубит вот это все. Потому что аскетизм — это его функция. Но этот аскетизм без Бога. Почему говорится, что пост и молитва? Да? Когда я пощусь, значит, я должен больше молиться. Больше концентрации. Если просто молюсь, вернее, просто что-то терплю ради того, чтобы мне что-то прибавилось, в весе сбросить или что-то там, это только во вред пойдет. Да. Функция поста для того, чтобы убрать лишнее, убрать то, что меня потом, ну, убрать в зародыше буквально, чтобы я в том направлении даже не двигался, чтобы оно меня не сбивало. Вот, потому что оно приведет меня к депрессии и к лени.
То есть можно там заболеть, а что-то такое, да?
Да, да, что-то такое может случиться. И вот поэтому так, профилактически. Но когда человек... Ну это знаете, я еще готовлюсь, я еще на низком старте, но когда человек уже его понесло в этом творческом процессе, оно этому не надо. Это вот, это разминка религиозная. Религиозная разминка, это не духовная. Есть духовная, есть религиозная. А когда я вышел на духовную, а это просто профилактика, как почистить зубы, как просто сделать зарядку. То есть оно тоже необходимо. Но самое главное для творческого человека, когда он делает вот эту религиозную зарядку, соблюдая все, что все остальные, и самое главное, что он подает пример другим. Потому что если он это делает, другим это делать легче. Автоматически. Реально, физически легче. Не потому что посмотрели, а просто он делает, и те, которые даже не знают, он делает, нет, им тоже это легко делать. Вот. Он как бы протаптывает им путь. Вот это тоже труд такой.
А вот к этому тексту, да, я даже подумала, что христиане, они называют себя невестами Божьими,
да.
Мужчины, женщины, вот именно поэтому, да, что надо ощутить себя невестой Бога. Хоть мужчина, хоть женщина, неважно.
Да, то же самое. Угу. Когда человек только приходит в любую абсолютно конфессию, ему есть сказать невеста, это что никак это, я же мужчина, какая невеста, да. Вот именно. И у нас говорят, мы там это рупануги, и мы должны там поклоняться, да, не тому Кришне, а даже не Радхарами, а те, кто служит ей каким-то там вот этим, да. Вот этим гопи, то есть, если так это скажет, ну полный бред. Ну и не говорят. И не говорят, вот пока делай так, а в конце концов, потому что душа имеет женскую природу, женскую оплодотворяемую. Вот. Он контролирующий, это хорошо. И, кстати, в смысле наслаждения, женская природа, она для наслаждения больше... Да, предназначено, да. И даже Господь, иногда ему любопытно, там, и он тогда, и вот объединенное воплощение Кришны и Радхарани, вот Господь Чайтанья, он, ну, чтобы почувствовать, как оно там, да. Потому что она чувствует больше наслаждения, чем сам Господь. То есть нам жаловаться как бы не надо. Не на что. Ну, хочу несколько сказать. Вы знаете, есть в сети бывает 220 вольт, а есть 110, да? Да, есть 380, да? Вот. Если прибор воткнуть, который на 220 в 380, он сгорит, да?
Да.
Да, не потянет. И вот мы все немножко такого разного напряжения. Не говорю разных уровней, потому что уровней бесконечно много. Мы можем, конечно, сделать, вот, чтобы в обозримом пространстве. Это, знаете, похоже на что? Вот есть видимый спектр, вот то, что мы видим глазами, да? Вот инфракрасный, ультрафиолетовый, вот это то, что мы видим. Но дальше есть и туда, но мы это не видим. Вот змея, она видит в тепловом излучении, инфракрасное. Она это просто видит. Поэтому созданы приборы ночного видения, например. Но мы видим вот это. И когда мы говорим о каких-то уровнях, нам вот это рассказывают вот про этот спектр. Про это и про это не говорят. Душ, бесконечное множество, было до нас и будет после нас. И они прогрессируют, они оплодотворяются вот этим вот и дальше, дальше, дальше. И есть, мы не рассматриваем то, мы не рассматриваем то. Мы их просто не видим и не замечаем, поэтому нет смысла об этом говорить. Подобно тому, как вот движение руки я могу зафиксировать, но движение там, ну я знаю, крыльев комара я не могу зафиксировать. Он жжжж, вот так вот, да? Или движение планеты я не могу зафиксировать, она, мне кажется, стоит. Слишком медленно, слишком, то есть это не в зоне нашего восприятия. И поэтому мы изучаем вот это вот. Но надо понимать, что это процесс бесконечный. Бесконечного возрастания счастья, бесконечное творчество. Это никогда не кончится. И вот эта половая энергия, это вот эта энергия жизни. Это то, что движет вперед, то, что изменяет. Изменяет. Что такое материальная жизнь? То есть концепция материальной жизни, которая, вот я сделаю вокруг себя хорошо и сяду вокруг этого и буду сидеть. Ты не высидишь ты. И у нас поэтому этот трон сшибают из-под нас, потому что ты умирать уселся. Жизнь это изменение дальше, дальше, дальше и лучше, лучше, лучше. Ты оставляешь одно и идешь дальше, 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 без сожаления, все хорошо. Вот. Вот это духовная жизнь. И оно связано с половой энергией. Если я встаю на материальную концепцию, а эта половая энергия продолжает быть, половая энергия, это начинает быть вожделение, оно меня убивает. Она превращается в энергию смерти. Да. И поэтому я вот удивлялся. Я был очень удивлен однажды, когда я вот... Ну вот я понятно рассказываю вообще? Понятно, да? Что-то непонятно. Вот понятные вроде вещи рассказываю, и ряд людей не понимают. Вот несколько человек вот не понимают, говорят, что-то непонятно. Я стал с ними говорить, а они настолько там... Во-первых, это лодыри. Вот три человека, я с ними говорил, это просто лодыри, это непроходимость там, полная непроходимость, запущенность. Нам надо что-то начинать. Я говорю, слушай, иди на завод, путь к Богу тебе лежит через завод. Причем, чтобы там за опоздание тебя штрафовали, чтобы обязательно. Да, потому что, ну что, какой-то стимулятор нужен. А потом я обнаружил еще категорию лиц, которых считал очень умными. Вот очень умными. Умнее себя. Но некоторые, вот я говорю какие-то концепции, они не понимают. Он не понимает, говорит, как это, что ты что, с ума сошел? Потом еще одну нашел категорию лиц, которые вот не понимают. Я потом думаю, может, меня несет уже, да? А потом нашел, что общее, что их объединяет. Эти люди, они все тяготеют к элите, они любят командовать, и они любят подчиняться одновременно. Не принимать решение, что если что, я не виноват. И они любят командовать. Встать и какие-то новенькие вот покомандовать. Вот. И они называются одним словом непреданные. И об этом Кришна говорит в Бхагавадгите. Вот им это знание не нужно. Им это знание, они непреданные. Почему-то самое главное нет. Что такое преданное? Это инициатива. И не дави инициативу других. Вот это и есть преданность. Если ты не преданный, и Господь говорит, даже не говори им об этом, я с ними сам разберусь, вот когда они станут преданными, тогда ты можешь сообщить им это знание. Да. Ну, вопрос есть? Нет вопросов? О чем мы сегодня говорили? Текст очень такой фундаментальный. Половая энергия, половая жизнь. Давайте я ее еще прочитаю. Потому что хотим мы это, нет, или не хотим. Но этот текст, «Я половая жизнь, не противоречащая законам религии». Половая жизнь, но она не должна противоречить законам дхармы, то есть долгу. Долгу. Половая жизнь, очень здорово. Но к этому надо долг. Да. Тогда будет все в порядке. Тогда ты будешь с Богом. Вот. Потому что если ты... желание все равно будет. Желание будет. Если я не... Дхарма это по закону. Да? Ну, если я по закону не выполню свое желание, я его выполню противозаконно. И мы читали. И тогда материальная природа со мной разберется по полной программе. Ну все. Бхагавад-гита ки.